нами на связи находится Павел Коныгин. Это журналист «Российской новой газеты». Он сейчас находится, если я не ошибаюсь, Павел, поправь меня, если ошибаюсь, в Нидерландах. Там вчера был свидетелем, собственно, доклада.
По крайней мере, вчера точно там был.
Да. Доклада международного следствия о том, о выводах, которые уже можно озвучивать сейчас, и общался, собственно, с родственниками погибшими в авиакатастрофе, когда был сбит Боинг
MH17, так.
Над, в небе над Донбассом. Павел, здравствуйте.
Да, добрый день.
Расскажите, пожалуйста, вот о своих, собственно, впечатлениях от вчерашней этой пресс-конференции, на которой вы побывали, потому что мы читали, собственно, ваш Facebook, видели ваши возмущения, я не знаю, поведением ваших, например, коллег, если их можно так назвать, из российских центральных каналов. Передайте общие ощущения, те, которые царили в зале.
Ну, конечно, я, может быть, даже слишком эмоционально для журналиста высказался. Вот, наверное, просто как человек, хотя, конечно, по-журналистски мои коллеги, да, ну, я могу все еще их называть коллегами, потому что, ну, по привычке, они задавали вопросы, да, они спрашивали прокуроров, следователей международной группы о том, почему, собственно, расследование международное не принимает во внимание данные, которые, которые, значит, имеет Алмаз-Антей, то есть российская сторона. Вот, как я напомню, что Алмаз-Антей, он, вот, в общем, считает, что запуск ракеты производился из села Зарощинское, и запускали ракету по Боингу, соответственно, украинские силовики, которые контролировали, по, в общем, мнению Алмаз-Антея, это Зарощинское. Ну, в общем, надо сказать, что и наша газета, новая газета, проводила свое расследование, я сам ездил в Зарощинское, и на наши данные опиралась как раз-таки международная вот эта вот группа следователей и другие, в общем, в том числе и украинские СМИ, и украинские, значит, чиновники говорили о том же самом Зарощинском. На момент крушения MH17 находилось под контролем сепаратистов. И когда я приезжал в это село и общался с людьми, я записывал этих людей с их ведома, они рассказывали, что вот здесь стояли наши ребята, ополченцы, вот был их блокпост, вот наш Васька бегал туда по утрам, носил, я не знаю, там молоко и хлеб. Вот. То есть сами же люди, которые, в общем, симпатизируют ДНР, говорят, что никаких украинцев там не было. Но Алмаз-Антей упрямо не хочет признавать, упорно не хочет, значит, игнорирует эти факты и продолжает настаивать о своем. Ну и, соответственно, все российские СМИ государственные точно так же, значит, в одну дуду продолжают рвать глотку, что значит, голландские следователи и австралийские полицейские не слышат о Москву, не слышат наши призывы, что они отказываются видеть правду. В общем, и пытаются оклеветать Россию, сказать, что это, значит, сепаратисты получили от российских военных БУК, выстрелили по самолету и обратно его увезли, спрятали, значит, переплавили и что там еще сделали. Вот, конечно, вот, понимаете, это в России можно, да, там людям вешать лапшу на уши, рассказывать им то про капитана Волошина, то про испанских диспетчеров, значит, то про то, что то про сё, про пятое-десятое, и они, ну, в общем, это мы будем терять, потому что нет других источников информации. Но как бы здесь, да, приезжать сюда и задавать такие вопросы, ну, понятно, всегда можно задавать любые вопросы, да, но, и ты имеешь на это право, но тогда ты получаешь соответствующую реакцию. И, конечно, ну, такой прошел шепот по залу, да, где сидели многие журналисты всего мира, шепот удивления, потому что о чем эти ребята вообще разговаривают, что они несут. Ну хорошо, годоклад Алмаз-Антея, да, это альтернативная версия, это как, знаете, есть вот, скажем, версия, там, пусть спорная какая-то, там, местами докрученная, да, исторических событий, там, Второй мировой войны, а есть совсем альтернативная история, в которой говорится, что это инопланетяне прислали нам Гитлера, значит, да, вот, его руками творили все эти зверства и прочая чушь. Вот это похоже примерно на вот на такую конструкцию, да, я имею в виду вот, доводы Алмаз-Антея, которым сейчас оперируют и чиновники российские, и журналисты, вот, и, к сожалению, большая часть российских зрителей, телезрителей, в общем, аудитории. Вот,
да, так. Понятно, Павел. А вот вопрос, ну, с тех пор уже, допустим, да, вышли местные газеты, вышли какие-то, ну, там, итоговые программы на телевидении. Насколько эта тема вот стала топовой там, собственно, в самих Нидерландах?
Тема здесь держится в топ, ну, так скажем, в первых строках с самого начала. Здесь к этому приковано все внимание.
Ну вот мы как раз не однажды говорили, что вроде уже подзабыли, и что российская пропаганда сработала. И вот потом, помните, вспоминали итоги, собственно, нидерландского референдума по поводу ассоциации ЕС с Украиной, и что вот уже удается как бы, да, вот российскому официозу убедить голландцев в том, что они не правы. Ну, то есть они не виноваты, то есть, ну, что Россия здесь ни при чем была.
Нет, абсолютно не так. Я просто и сам наблюдал, я общаюсь с коллегами, и я могу сказать, что, понимаете, в чем проблема наша, там, да, нас, нормальных журналистов из России, нормальных журналистов из Украины, да, в том, что мы пытаемся вот свою какую-то эту парадигму, да, на самом деле, к большому несчастью, все-таки немножко такую совковую примерить на европейцев. Да, но здесь так не работает. Это две разные истории. История с референдумом и история с Боингом. Две разные истории. Я подходил, спрашивал у людей, что вы вообще думаете, да, теперь, когда все нити ведут в Россию этого бухта. Вы считаете, то есть получается, что это мы виноваты. Да, вы согласны с этим? Вы так ли вы считаете? На что мне люди отвечали, сами семьи, да, родственники погибших, они говорили, что нет, мы разделяем эти две вещи. Есть история там народа, да, а есть как бы вот история их руководителей, есть история неких чиновников, неких ответственных фигур, лиц, которые причастны, да, которые знали, которые, возможно, даже если не знали, то их политика агрессивная привела к такой катастрофе. И здесь не смешивают два эти понятия. И, к сожалению, это у нас есть такие вещи, как коллективная ответственность там, и коллективная вина. Здесь этого нет. Здесь все очень четко, на удивление, даже мое удивление, да, разграничивают два эти понятия. Отвечает тот, и должен нести наказание тот, кто непосредственно участвовал, принимал участие в преступлении, да, кто причастен к нему тем или иным образом, знал, не знал, там попустительствовал, не попустительствовал, нажимал на кнопку или просто отдавал приказ там, и так далее, и так далее. Вот. А насчет того, что здесь эта история, как вы сказали, что эту историю могли заболтать российские СМИ, я имею в виду, да, вот, внимание голландской аудитории отвлечь, то нет, конечно, здесь для маленькой страны, населением в 10 миллионов, конечно, это большая трагедия до сих пор, и об этом постоянно здесь невозможно забыть, потому что...
Павел, я вот хотел как раз спросить, многие украинские журналисты, блогеры говорят, что это вот вчерашние выводы, это яркое доказательство того, что война в Украине, на востоке Украины, это не гражданская война, это все-таки российско-украинский конфликт, но чего, в общем, Европа всячески пытается открыто не признавать.
Ну, те журналисты, с которыми разговаривал я, и простые люди, они как раз понимают, что это конфликт между двумя нашими странами. Пусть он и выражен в виде такой какой-то скрытой войны, скрытого гибридного конфликта, как любят говорить, да, вот, все политики в Москве, вот. Но, тем не менее, здесь это прекрасно понимают. Да, на каком-то там высшем политическом уровне, там, на уровне министров и послов. Конечно, эту тему стараются все-таки заглавливать не такими терминами, как война там, или да, межгосударственный конфликт, а как-то помягче, потому что, ну, к сожалению, так мы живем в 21 веке на очень тесном континенте, и связи между Россией деловые, да, и Голландией, они очень тесные, они гораздо более теснее, скажем так, чем связи между Голландией и Украиной. И голландский бизнес, как ни крути, все-таки для него важнее получение какого-то...
Российский рынок важнее, да?
Ну, как важнее? Конечно,
он больше важнее, просто.
Да, естественно, больше, чем украинский. Конечно, товарооборот между нашими странами, он огромен. И Голландия, и Россия входят в десятку, да, вот такую взаимную десятку там, основных значит, партнеров по товарообороту. Вот. И сейчас, конечно, эти отношения испытывают вот такой кризис двусторонний. И бизнес, конечно, хотел бы восстановить эти связи, и ему не очень нужно расширять этот конфликт. Да, бизнес, да, они пытаются как-то влиять на правительство. Правительство, с одной стороны, должно учитывать интересы крупных компаний, с другой стороны, на него давит гражданское общество, голландское общество, которое требует, в общем, призвать Москву к ответу не только по части БУКа, да, но и по другим вещам, связанным с нарушением демократии, прав человека, там, меньшинств национальных, сексуальных и прочее. То есть Голландия, в принципе, такая очень заметная, ведет свою игру, да, вот на таком глобальном уровне. Страна маленькая, но очень влиятельная.
А как при этом восприняли вот вчерашний доклад родственники погибших?
Родственники тех, с которыми говорил я, да. с оптимизмом, то есть это в них вселило надежду, потому что спустя 2 года наконец указано на некую, ну что ли, в общем, некую такую... то есть указали, где находятся причастные, да, и откуда появился БУК. То есть указали, грубо говоря, на Россию. Вот. Но при этом, опять же, люди хотят не просто какого-то такого общего ответа. Это Россия, да, как мы любим, как мы любим писать в Фейсбуке или как читаем эти многочисленные комментарии. Во всем виновата Россия, все, и Путин. Нет, здесь нужны конкретные, они хотят конкретных каких-то ответов. И это то, что мне говорили все вот, близкие, с которыми я общался. Покажите, достаньте, привезите нам на суд или просто допросите людей, которые причастны к этому преступлению. Мы хотим знать их имена, мы хотим их видеть в дальнейшем на судебном процессе. Вот это то, что повторяли люди. Им не нужны просто такие отговорки «Россия и Путин во всем виноваты». Им нужен конкретный там майор Сидоров там, или капитан Иванов, или, я не знаю, Ефрен, или директор Петренко.
Павел, да. А удалось встретить, я не знаю, встречали ли вы хоть кого-нибудь из родственников погибших, которые могли предположить или допустить, что это все-таки выстрел был произведен представителями украинской стороны?
Нет, я с такими не смог встретиться, потому что я их просто не нашел, и я не знаю, если такие действительно среди семей родственников.
Павел, а я вот хотел еще спросить. Тут вот дело в том, что, ну, как бы такая, скажем, либеральная российская пресса, но которая, ну, не критично относится к Путину, она вот сейчас ведь и разрабатывает эту вот теорию, пишут о том, что, ну, вот Путин ничего не знал, и это, если это таки сделали ополченцы, то он в корне пересмотрит отношения.
Какая это такая либеральная пресса? Которая...
Ну, я тоже хочу узнать, какая такая.
По-моему, это российский коммерсант, насколько я помню. Ну, честно говоря, вот сейчас не найду сразу. А вот, по-моему, это российский коммерсант так вот в таком духе высказался, такая статья.
Вот, вот опять же, смотрите, коллега, вот это то, что я сказал. Нет, я не в упрек сейчас, но вот мы пытаемся снова как-то разделить все на черное или на белое. Да, я понимаю, что когда между нашими странами происходят такие события, да, ты либо за нас или против нас, там, условно говоря, ты либо черный, либо белый, но все равно все гораздо сложнее. Поэтому газета «Коммерсант», я читал, я понимаю, о чем вы говорите, это материал Андрея Колесникова, давнего обозревателя.
Да-да, я уже тоже нашел на странице Шендеровича, кстати говоря.
Да-да-да, который уже 20 лет находится в пуле президента Путина и премьера Путина, и описывает, в общем, его все рабочие деловые поездки, как он улыбается, какие прижимки делает, кого он там хлопает по плечу, и что он думает о тех или иных событиях, там, и рубашках, и галстуках, в общем. Это такой хроникер Владимира Путина. И «Газета-коммерсант» очень такая большая структура, очень сложная. И там есть совершенно разные материалы. И то, что вы сказали, действительно, кто-то пытается вот выстроить такую версию. Но это, опять же, да, это все какая-то ну, это рассуждение, это попытки как-то проанализировать и осмыслить то, что произошло. Я тоже на самом деле склоняюсь к мысли, что ну, он не знал, но он не мог знать. И не давал никаких приказов сбивать гражданский, тем более самолет, да даже военный тоже. Я думаю, это все действительно решалось на каком-то уровне более низком. Да, я имею в виду вопрос о предоставлении сепаратистам этой установки БУХ. И действительно, скорее всего, мне так кажется, это была какая-то ошибка, да, то есть эксцесс-исполнителя. Потому что мы знаем, что в те дни была очень напряженная ситуация в небе над Донбассом, в частности, над вот, Торезом и Снежным. Там бы,
но мы помним, активно, помним, да, историю, что сначала они вообще думали, что они действительно украинский военный самолет сбили.
Да, 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 пост я Стрелкова об этом... о том, что сбита птичка.
Да.
Птичка. Да, действительно. Вот. Поэтому, конечно, здесь все говорит о том, что это была какая-то ошибка. Но признать эту ошибку вовремя
признать свою ошибку здесь, это все-таки признать свое присутствие в этом конфликте.
Ну, тут уже можно дальше фантазировать и рассуждать, если бы ДКБ, но тем не менее они не признали, да, и вот сейчас продолжают, то есть не продолжают, а расхлебывают и будут дальше расхлебывать, и неизвестно, когда еще расхлебают последствия. И когда-нибудь, конечно же, будет суд, и, конечно же, на этом суде будут как люди, ну, там не все вот эти 100, о которых вчера говорили, да, 100 причастных к этому преступлению, ну, а хотя бы хоть кто-то будет, и все равно будут какие-то обвинения, все равно будут какие-то...
Будем надеяться, да, будем надеяться, что этот суд будет, да.
И что именно суд ответит нам на вопросы, все-таки была ли это ошибка, было ли это намерение, было ли это... Что это вообще было, и кто в этом виноват, и кто понесет ответственность. Спасибо большое.
Вот я хочу еще сказать, у нас есть буквально еще 20 секунд.
20 секунд есть.
Да, что вот есть такая надежда, что все-таки Россия может в ближайшее время немножко отступить в этом вопросе. То есть уже видно, что как подготовлены какие-то позиции для отступления, и Россия готова признать, что, ну, наверное, как-то он туда попал. Но это не мы, это какой-то черный рынок оборота этих буков, может быть. Понимаете, вот и чем больше будет давление, да, международное на официальные власти, да, на официальные власти России, тем она будет быстрее отступать, да, и, наконец, в какой-то момент, наверное, выйдет к какому-то признанию, пусть частичному. Вот я думаю, что такое может быть.
Спасибо большое. Павел Каныгин, журналист «Российская новая газета», был с нами на связи из Нидерландов. Он присутствовал на докладе, который делало международное следствие по крушению Боинга и рейса MH17. Мы говорили о том, собственно, о его впечатлениях, о том, что ему говорили родственники погибших.